Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы предлагаем вашему вниманию проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищево в Москве. Сегодня отец Сергий расскажет об избрании на московский патриарший престол святейшего Тихона Белавина, патриарха всероссийского. Во второй половине часа мы рады предложить вашему вниманию беседу с супругой бывшего сотрудника отдела внешних церковных связей Московского патриархата Александра Львовича Казымбека, Сильвой Борисовной Казымбек.
Отца и Сына и Святого Духа. О чем сегодня было прочитано Евангелие? О вере. Женщина, 12 лет, которая страдала кровотечением, 12 лет, сказала себе: прикоснусь к одежде его и исцелюсь. Такая была у нее мысль. Такая вера. Она подошла и исцелилась. И дочь Иаира, которая болела и умерла, Господь сказал ему, повелел послать ему, сказать: не бойся, токмо веруй, и спасена будет. Но она, поболев, умерла. А Господь еще не пришел. И послали сказать, что не движет учителя, то есть не пускай он не идет, она уже умерла. Не бойся, токмо веруй, сказал Господь. И воздвигал из мертвых эту отроковицу. В этот же день мы вспоминаем совершенно новую память. Совсем несколько лет назад она была в церкви установлена. Память святителя патриарха Тихона, который в этот день был возведен на патриарший престол после 200-летнего перерыва в истории церкви, когда патриархов в России не было. И это было в очень трудное и тяжелое время, когда казалось, что все рушится, и все погибает. И церковь была в таком трудном состоянии, и только верой можно было сказать такие слова: «Не бойся, только веруй, и она устоит, и она спасена будет». И патриарх Тихон был в ужасе, когда его избрание пало на него, и он вспоминал слова пророческие. Это плач и стон и горе. Такое время настало, что можем мы сделать? Почти ничего. Но вера спасает людей. По вере люди прикладываются к иконам, просят помощи святого. И не просто просят помощи, а для этого надо пострадать 12 лет болезнью. И тогда твоя молитва будет сильная, энергичная. И патриарх Тихон в больших-больших скорбях Церковью Божией управлял, был заключен, и его охраняли красноармейцы и не пускали никого народа к нему, и хотели его уже умертвить. Но почему-то этого не произошло. Потом много-много лет прошло, когда были обретены его мощи. Это было 20 лет назад. Причем именно в этот день, вот это число, вот этого месяца, было брошено специальное устройство, чтобы был пожар в Донском монастыре в Малом соборе. И весь храм загорелся. И Малый собор был весь выжжен. Только лишь до алтаря огонь зашел, а дальше не горело, потому что на престоле святые дары стояли, и они, как пишут очевидец этим событием, сохранили как стеной от огня, и алтарь устоял. Пожарные, которые разбирали потом этот пожар, недоумевали, почему огонь остановился. Он остановился перед алтарем. И иконы, которые там были чтимые, тоже остались целы, хотя все сгорело. Это было 20 лет назад. И вот тогда, из-за этого пожара, люди стали, восстанавливая храм, искать место захоронения святителя Тихона. По благословению святейшего патриарха Алексея, они искали, искали, не могли найти. Углубились вниз, и там не было ничего. Было пустое пространство, и не было там гроба святителя Тихона. Оказалось, что специально так похоронили, чтобы не могли большевики вытащить и уничтожить его святое тело. Они глубже похоронили, под большой плитой. Так что не было, казалось, что его там и нет. А стали искать глубже, и он там лежит, святитель патриарх Тихон. И подняли его, переоблачили в новое облачение. Он был, сохранил большую часть своего тела в нетлении. И потом было торжественное, уже облачили в святительское облачение, митру возложили и гробницу устроили. И сейчас он лежит в Донском монастыре, сейчас мы были недавно в Большом храме. И удивляет меня только одно, что народ к нему не бежит. Очереди нету, молитвы мало. Как Господь сказал про эту траковицу, что она не умерла, но спит, сказал Господь. Вот такие слова можно сейчас про нас сказать, что церковь наша не умерла, но спит. Пытаются многие люди для того, чтобы сон прогнать, как-то чтобы люди встрепенулись. Пока это с трудом получается. Но Я не знаю, проверена ли эта информация. В расписании монастыря, я смотрел вчера, нету молебна судосвятия. А в одном отзыве одного читателя написано, что там бывает молебен судосвятия под его мощами каждый день. Вот это я не знал. Это было бы интересно, когда, в какое время, утром или вечером, или днем. Люди прибегают тогда, когда им плохо. Вот нам сейчас всем довольно хорошо. Но я думаю, что скоро поток увеличится людей, патриарха Тихона. Люди будут спешить и просить коснуться только края ризы, края облачения, края гробницы его. То есть пока все, всем тихо и вроде бы ненормально. Но люди уже бегут и просят помощи. И нам хотелось бы, чтобы и наши прихожане знали святителя Тихона. У нас престол освящен в честь него. Один из первых в России престолов в честь патриарха Тихона. И память сегодня торжественно празднуется в храме Христа Спасителя. Там служит патриарх и Свято-Тихоновский университет. Все священнослужители там служат. И вспоминают восшествие на престол патриарха Тихона. И такими мощными трудами 20-летними этого института Свято-Тихоновского университета, в котором мне Бог сподобил преподавать 12 лет, прибегаем к помощи тогда, когда нам плохо. Поэтому имейте в виду, есть такие святые, такие великие святые, о которых мы даже с трудом себе представить можем. Как ни странно, святитель Лука Войно-Исидецкий почитаем греками больше, чем русскими. Греки его любят, греки ему молятся, они к нему приезжают, раку ему серебряную организовали. Почему-то они его почитают, и он их любит. Наши прохладно к нему относятся. Так и святитель патриарх Тихон, великий святой, такой святитель, который не отступает древнему святителю, великим святителем. А какое-то непочитание, непонимание. Я ощущаю, понимаю то, что те люди, которые знали, какой был святитель, они все уже вымерли. Или в лагерях, или в тюрьмах, или уже по возрасту уже умерли. Но Феодосий Черниговский, при жизни никто его не почитал и ему не молился, потому что был обычный святитель. А когда он умер, вдруг он стал чудотворить. И его почитание возросло до всероссийского почитания. После его смерти. Так и святитель патриарх Тихон. Такой святой, к которому можно и нужно обращаться. Я рекомендую, кому что плохо, идти к патриарху Тихону. И последнее. Сегодня был прекрасный апостол прочтен ради святителя Тихона о том, как страдали и мучились люди во все времена, в вертепах и пропастях земных, тех, ради которых не был достоин весь мир, они страдали и мучились. И дальше вещи и слова сказаны для всех поколений, всех людей, живущих уже после апостола Павла, что до сих пор эти люди, эти люди, которые страдали, мучились, не получили совершенства, то есть увенчания и полноты существования с Богом, не получили. Почему? Богу лучше о нас презревшу. То есть Бог для всех приготовил общую радость, общее торжество, общее ликование. И когда все те, которые пострадали, которые умучены, которые сейчас лежат в гробах и гробницах, когда будет воскресение всех людей, вот тогда будет торжество во всей полноте с Богом. Все люди, все мученики, все святые, вместе с теми, кто останется тогда на земле, когда это произойдет, они все вместе будут с Богом и с Господом радоваться, торжествовать, ликовать и с нами радоваться, праздновать. И нас они дожидаются. они терпят разлучение от своего тела и ждут, когда Господь всех вместе воскресит, прославит, и все будут радоваться и торжествовать. Об этом сегодня апостол нам громко и торжественно прочел Флору. Господи, научи нас знать, куда обратиться, когда плохо, уцепиться за ризу Христову, а если ее нет рядом, то за святого любого, который есть друг Христов, за святого, которого мы должны почитать и ценить, и знать, что этот человек святой, и не просто святой, он всю церковь держал и молился Господу, чтобы церковь была жива. И она еще пока жива, свидетельствую, она жива. Не умерла, но спит, но все равно жива. Господь воскресит ее. Дай Бог, чтобы не без нашего участия. Святители очень тихо, помоги нам веру сохранить, помоги нам на земле свое время провести не впустую, а для Царства Небесного потрудиться и Царство Небесное приобрести, и быть верными Богу и верными Церкви, как Ты был. Научи и нас так быть такими. Аминь.
Дневники эпохи, воспоминания людей, которые непосредственно связаны с Россией ушедшей, тема в нынешнем году особенно актуальная. В 2017 мы вспоминаем страшный 1917 год, когда Россия, историческая Россия, была поставлена на грань катастрофы. Что произошло тогда, 100 лет тому назад, что послужило причиной падение Российской империи и последующих страшных лет воинствующего атеизма, откровенного безбожия, уничтожения русских людей. Обо всем этом мы пытаемся спрашивать у очевидцев эпохи. Александр Львович Казымбек, впоследствии сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата, родился в 1902 году в Казани в семье гвардии корнета в запасе, предводителя дворянства Спасского уезда Казанской губернии Льва Александровича Казымбека. Он внук Мирзы Казымбека в православии Александра Касимовича Казымбека, одного из создателей российского востоковедения, профессора Казанского и Петербургского университетов, а бабушкой по отцовской линии у Александра Львовича была Мария Львовна Казымбек, урожденная Толстая, фрейлина императрицы. В период с 1915 по 1917 годы, возможно и ранее, Александр учился в Императорской Николаевской Царско-сельской гимназии. После долгих лет скитаний за границей, в 1954 году Александр Львович Казымбек обратился к правительству СССР с просьбой о предоставлении советского гражданства. В 1957 году он уехал в Союз, где печатает покаянное письмо в газете «Правда», в котором признавался в стремлении партии младороссов, которые он возглавлял за рубежом, возродить буржуазный строй и в ее работе на иностранной разведке. Это письмо вызвало бурю протестов русской эмиграции и привело к разрыву с прежними друзьями-младороссами. Хотя многие очевидцы считают, что это письмо в немалой степени дополнили органы, и таким образом, что после его опубликования сам Александр Львович долго не мог прийти в себя. В отделе внешних церковных связей Московской Патриархии, тогда отдел внешних церковных сношений, Александр Львович Казымбек официально числился переводчиком, а фактически был правой рукой и референтом митрополита Никодима Ротова. Он опубликовал также ряд статей в журнале Московской Патриархии. Сильва Борисовна Казымбек, вдова Александра Львовича, его вторая супруга, филолог-переводчик, автор нескольких книг. Была знакома с Львом Гумилевым, дружила с Галиной Александровной Куприной. По ее мнению, для Александра Львовича Октябрьская революция не была великой драмой. Он не воспринимал ее так, как Февральскую революцию. Февральская же явилась для него крахом всего. Это была настоящая трагедия. Итак, мы предлагаем вашему вниманию интервью с Сильвой Борисовной Казымбек, записанное в марте нынешнего года.
Сергей Борисовна, вы 40 лет тому назад встретились с Александром Львовичем. Он работал в основном из наших церковных отделов. Это отдел внешних церковных связей сейчас, тогда сношений. Он определял, так сказать, как Министерство иностранных дел в государстве, отношения церкви с другими структурами, в том числе и с государством тоже. И мы говорим всегда о том, что Александр Львович был человеком таким, ну, скромным, незаметным. И действительно, даже из его близкого окружения мало кто предполагал, какое у него прошлое за плечами, какие у него родственники, какие связи, какие мысли. Что он рассказывал о себе сам, вот в то время, это же было время такое, так сказать, закрытое, советское, безбожное.
Ну, то, что безбожное время он переживал очень сильно. Для него это было настоящим страданием, потому что он понимал, что вот эта вот как бы немодствующая церковь, она еще умаляется в том смысле, что не хватает просто пастырей. И поэтому, когда рукополагали кого-то в священники, или уж тем более происходила хиротония, у нас в доме был праздник, мы пили шампанское, хиротония какого-то епископа. И это был праздник, потому что мне Александр Иванович говорил, ты понимаешь, что наши эти огромные территории, если этого не будет, это сплошное сектантство или укоренение. Без веры, слава Богу, теперь вот будет. Вот. Поэтому он внутри, конечно, и не только внутри, он и активно действовал. Вот я вам рассказывала, что его не очень подпускали к этому, но все-таки, поскольку начиналось тогда вот это коммунистическое движение, приезжали представители разных церквей, и поскольку он был, во-первых, знаком по своей прежней жизни с ними, со всеми, практически со всеми, потому что «Единая церковь» был журнал, в который он печатался, как православный. Это православный, так сказать, отсек этого журнала.
Но ведь следили, наверняка контролировали, может быть, вызывали куда-то.
Не только контролировали, а был случай даже, когда его, там же полно было из КГБ в церкви, которые его даже забирали однажды в кабинете, когда приехал какой-то кардинал, я не помню, кто-то ли Вилли Брандс, потому что он был с ним знаком, и он искал с ним встречи с Александром Львовичем. Так его заперли даже в кабинете на чистом переулке, чтобы он не вышел, с ним не увиделся.
Ну это что, сами сотрудники были агентами?
Да, были, да. И были известные и неизвестные. Были определенно известные, такой был Алексей Алексеевич, фамилия, по-моему, Погодин. Но он этого и не скрывал, он был, как бы, так сказать, представителем. Это было проще. А некоторые были доброходы просто. Некоторые просто, вот, там, не хочу называть фамилии, очень милый человек, который работал тоже там в отделе внешних церковных сношений. И когда Александр Иванович был не выездной, его никуда не выпускали. А когда я его спрашивал, ну, как вот вы там в Ватикане они были, с какой-то там делегацией, он говорит, а главная цель первая, когда кто первый добежит до комитета по делам религии и доложится. Главное успеть, главное опередить, потому что потом это уже могло быть повторение. То, что все это было и доброходные соглядатые, такие сики, и Александр Иванович это чувствовал, это, я даже думаю, знал. Он так стремился в на родину, вопреки всему, буквально вопреки всему, слава Богу, как-то он успел попасть так, что уже вроде основная волна репрессий прошла, но его сестра, родная сестра, которую описывает тоже Мария Львовна, которая была замужем за князем Чевчевадзе, и которые вернулись тоже в Россию до этого раньше, они были посажены, отец был посажен, старый князь был, то есть старый тогда, он был совсем молодый, четверо малых детей, их всех сослали в Казахстан, в абсолютную нищету. И Александр Ильич это знал. И мало того, что их сослали, дети мало-мало-меньше, а еще, когда допрашивали Михаила Николаевича Чевчевадзе, допрашивали в КГБ, то стоял портрет Александра Львовича рядом, и они говорят, вот этого бы мы пристрелили сразу. Вот уж этого-то бы мы пристрелили сразу. И тем не менее он ехал. Там даже была такая картина, как бы его все отговаривали, естественно, потому что ну, потом масса Бладоросов уже сидела в тюрьме. И когда через Швейцарию уезжал, американцы его не выпускали, и он выехал в Швейцарию под предлогом операции, ему надо было делать операцию на горле, как бы на лечение в Швейцарию. И в Швейцарии, значит, он уже ехал сюда. И вот когда на аэродроме прибыл его друг швейцарский, очень богатый человек, мульти такой миллионер, как ни странно, он был еще молодоросом, он учился на славянском факультете в Сорбонне, и поэтому очень стал симпатизировать молодоросам. Почетным послом, там разных держав, в общем, известный человек. И его дочь с зятем Александра Ивановича, они прилетели его провожать в Швейцарию. А в это время зять его был, они в Кан жили, и он был начальником, не хозяином, естественно, но начальником этого аэродрома для частных самолетов, как это называется. Ну, то, что сейчас модно у наших, частные самолеты имели. И он прилетел на маленьком частном самолете, и им разрешили подойти и подъехать прямо к самолету, в котором уже сидел Александр Львович. Все рыдали. Рядом сидел человек, который увидел эту картину. Во-первых, что люди рядом, прям самолетом не разрешало же, на поле уже, рядом с самолетом, и все рыдают на взрыв. Потому что они считали, что все, его провожают уже, как бы, на верную смерть. И когда этот человек, который рядом спросил, что, а почему? Почему так плачет? И зачем же самолет оплосил, он ему стал рассказывать, почему. Оказалось, это академик Алпатов, знаменитый академик по истории искусств, но наш знаменитый. И он ему сказал, Алпатов, да вы с ума сошли, вас же в Сибирь пошли. И я, Александр Вольфович, как всегда, такой романтик. Но я в Сибири не боюсь, и Сибирь ведь тоже русская земля. Пропел. Ну, Бог его миловал. Бог его миловал, но он попал, конечно, в определенные тиски. Встречал его сотрудник Комитета государственной безопасности, Евгений. Я даже помню фамилию, имя Евгения, по-моему, Николаевич Трубицын некто. Ну, который его, так сказать, пас, пёк и так далее. Его даже поместили вон в гостиницу в самом начале КГБ. КГБ там висел огромный портрет Дзержинского. Ну, чтобы так сказать, легче было наблюдать, потому что он только приехал. Когда к нему пришел Илья Ильич Толстой, родственник и молодорос, он вернулся в Югославию. И Александр Иванович рассказывал, когда он должен был подниматься по лестнице, он остолбенел, потому что он увидел этот портрет Дзержинского, который прямо... Нет, я думаю, он неоднократно, наверное, пожалел о том, что он вернулся. И я объясню, почему пожалел. Не потому, что он не принял правильное решение. В этом у него сомнений нет. Родины, все, хочу на родине, хочу умереть на родине. Ничего не надо другого. Потому что он там достаточно был обеспечен. Никаких, так сказать, поводов и причин для того, чтобы возвращаться у него не было. Вот, но хотел, так сказать, почему я считаю, что, наверное, ему не надо было возвращаться или вернуться поздно. Он бы написал мемуары, воспоминания, которые были бы бесценны, которые бы ни с чем не сравнимы. Вот то, что сейчас там говорят.
Но он этого не сделал, да?
Нет, не мог. Он не мог, потому что кое-что писал и оставлял там у себя в кабинете. Потом это все исчезло, потому что когда умер, кабинет опечатали. Я долго не могла получить даже там некоторые вещи, которые личного характера, там какие-то письма с детьми, переписка и так далее. Его...
Но дома-то он мог писать, нет?
Ну, как бы вот не было вот этого ощущения безопасности. И, может быть, он не думал, что на самом деле время-то близко, когда это можно. Может быть, не понимал, не знаю, откровенно до конца писать все как есть. В общем, это большая трагедия. Я теперь только понимаю, что это большая трагедия, потому что не только его личная жизнь, а связь его с людьми такими, которые даже, так сказать, ну, я не знаю, если он с Альфонсом XIII там уже был в ресторане там, или не знаю, или Дмитрий Павлович, который участвовал в убийстве, был его ближайшим другом, Дмитрий Павлович Романов, вот, который там вместе с Юсуповым и с Пришкевичем.
А может быть, что-то в Америке осталось, нет?
В Америке остались статьи, которые часть у меня есть, часть, не все. Были, вот то, что касается его молодоросской деятельности, именно политической деятельности, все это было у такого князя Вещерского Андрея Павловича, который жил в Болгарии, молодорос, и Андрея Николаевича Игнатьева, который не граф Игнатьев, а гораздо более древние ветви этих Игнатьев, он являлся потомком Чимощи в Богоявленском соборе. Значит, вот он Алексей, да, он его прямой потомок, он каждый раз, когда приезжал сюда, сразу шел на поклон к мощам. Так вот, у них были все номера журналов, газет, все, что издавалось, и все, что писалось Александром Львовичем. Потому что они оба были молодоросами. У них было это все. Я очень старалась и очень просила это мне дать. Я с ними дружила с обоими, очень они сюда приезжали. А Андрей Николаевич даже печатался у нас в журнале Московской патриархии, хотя он работал там в банках. Они были оба преуспевающими людьми, но в Болгарии. А в Болгарии КГБ было почище, чем в России. Там очень рьяное было КГБ, очень. Они боялись очень. И я просила, он мне обещал, Андрей Павлович Мещерский, отдать после смерти. Но вот когда умер, меня не было рядом, это куда-то ушло. Часть уже появляется, вот и в интернете где-то есть, в архивах есть, но не все. но не все. Потом известно, что он написал огромную книгу про Германию, которая исчезла. А это было бы очень... Вообще все, что писал Александр Львович, все представляет, несомненно, исторический интерес.
Сергей Борисович, есть такое мнение, что святейший патриарх Алексей I Симанский был как-то знаком лично еще до того с Александром Львовичем. Это действительно так?
Да-да-да, они были знакомы всегда и с семьями, и даже, по-моему, какие-то у них были и родственные связи. Ну, как, знаете, как говорил кто-то из наших деятелей культуры старого времени, что мы, дворянство, особенно аристократия, все между собой в родстве, потому что действительно были браки смешанные и так далее почти все. Так что, нет, и они очень дружили. Александр Львович очень любил святейшего, и для него было утешение, что когда он встречался со святейшим Эксимпием, что это был еще своего круга. Люди своего круга говорили на одном языке, и на французском в том числе. И для него это было всегда, он очень, очень ценил это, радовался, видя еще как святейший к нему относится. Именно вот в кулуарных, келейных отношениях, когда, так сказать, можно говорить что угодно и вести себя как угодно без оглядки на... Вот я говорю, даже вот эти истории с чашками, он смеясь говорил, что святейший потребовал, чтобы принесли какую-то чашку его матери из какого-то семейного сервиза. И когда Данил Андреевич возроптал, он сказал, ну, кого же я могу еще угощать из этой чашки. Несите срочно. А вообще тяжелые времена. Мне очень жалко Александра Львовича, что он вообще все равно попал в тиски, конечно. То есть ему простора никакого не было. Никакого. Никакого не было. Им пользовались, и он принес очень много пользы. И он работал самоотверженно на церковь. И для него это ни в коем случае не было тяги. Слава Богу, что он работал там, потому что это было его.
Ну, по сути, он не только вернулся на родину, но вернулся в определенные лоно церкви, потому что это была его вторая, так сказать, родина.
Конечно, конечно, потому что он же очень тогда это вот и сейчас мы объединились с зарубежной церковью, а тогда он очень, у него же масса статей было, как это было неприятие абсолютно московского патриархата и буквально проклятие, анафематствование. Он очень много писал об этом и сражался с ними не на жизнь, а на смерть буквально. Потому что он был верен московскому патриархату и до конца жизни своей. Конечно, для него была радость, было бы объединение, несомненно. Но вот эти обвинения в том, что он там это филокатолик, это смешно. Он всегда признавал значение католической церкви. Но у него есть целая серия статей, которые у меня есть, «Торжество православия». Он противопоставляет это откровенно, так сказать, католицизму и был православный до мозга костей.
Как-то раньше все-таки богословы были более умными, уж простите за каламбур. Они были более тонкими и более умными людьми, в принципе, не только в богословии.
Несомненно, я с вами абсолютно согласна. Я абсолютно согласна. И как бы инакомыслие, если бы, естественно, оно не переходило какие-то определенные черты, не воспринималось в штыки как абсолютная невозможность. Уже если человек действительно глубокого содержания и глубоких богословских убеждений, он может себе позволить какое-то сомнение в чем-то и так далее. Не отрекаясь от, как у верующего это остается, да, quo vadis, и как у верующего, простите. Это никуда не меняется, и канонически, и то, что мы все должны все равно стремиться к единороду, единпастырь, единостадо, единопастырь, куда там говорить? Ведь мы же были вместе, так что Бог милостив, и, может быть, когда-то мы придем к этому.
Мы часто очень кардинальные православные для того, чтобы обрести только собственное спасение. И помните, как в Патерике с ноги сбросить уцепившегося грешника?
Нет, 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 нет. Господи, ну если Господь за всех распался на кресте, буквально за всех, за язычников, обрезанных и необрезанных, и говорил, что необрезание совсем не в грех не вменяется абсолютно, да. А главное, если обрезание, то только по духу, а не по плоти. Это же смешно, поэтому, да вообще проповедь, ну не знаю, это если, так сказать, вот эти подлинные христианские чувства проникнут в душу, даже, может быть, сомневающихся в чем-то, в каких-то вещах, да слава Богу, придет человек.
Сергей Борисович, ну расскажите, пожалуйста, о последних днях жизни Александра Львовича, что он говорил, что он, может быть, завещал, так, о чем он вас просил, что он, может быть, рассказывал, на что он надеялся, во что верил.
Ну, последние годы жизни Александра Львовича были довольно трудными. Ну, во-первых, болезнь уже, он очень был болен, И, к сожалению, может быть, к счастью, может быть, к сожалению, так оказалось, что в 1975 году мы поехали во Францию. Его первый раз выпустили во Францию после долгих к детям. У него же там была дочь и внуки. И с трудом и меня тоже вместе с ним выпустили туда. И, с одной стороны, это было, конечно, великое дело, потому что он встретился с детьми, потому что сын его приехал во Францию, он в это время был в Соединенных Штатах, чтобы повидаться с отцом. И вот мы все там объединились в Кан, это юг, да, юг Франции. Но это, я думаю, очень потрясло Александра Ивановича, потому что тут было очень много психологических моментов, потому что он не видел детей, бог знает сколько. Но дети уже были взрослые, уже внуки даже были взрослые. Потом он приезжает с молодой женой, что как-то тоже они меня прекрасно приняли, так что я этого и не ожидала. Так что я, в общем, этого и не заслуживаю грешным делом. Правда, я никого не уводила. Александр Ильич уехал из Америки, он сбежал оттуда по соображениям. Ну, потому что он, во-первых, не мог без России, это у него уже стало вопросом жизни и смерти. Он только об этом и думал, это дефикс настоящий сделал. А потом его семья первая, у него замечательная была жена, мать его детей, замечательная семья, все. Но они были из Волыни, а это было польское влияние, эти были западенцы, это вот теперешние. Это была ненависть к русским какая-то совершенно животная. Я и сам очень рассказывала, что у них всегда собиралась масса родственников, и они все были оттуда. И это еще тут все, москали, это почти, вот, представляете, в культурной семье, где все были дворяне, где все были аристократические семьи, уже тогда. Потому что Александр Ильич, почему, я говорю, он был в ужасе от того, что Украина, он боялся очень этого отсоединения, потому что он это знал исподволь, он знал это. И он говорил, что я не мог досидеть до десерта никогда, потому что за столом начиналась такая ругань всего русского и всего, так сказать, ну, под видом большевиков, но это по-настоящему было просто антирусские настроения. И он это не выдерживал. Вот, ну и поэтому он буквально сбежал от этого, главное стремление вернуться, как бы во что бы то ни стало. А потом, вот когда мы поехали в 75-м году, уже прошло довольно много времени, уже, так сказать, все знали, что он не женат и так далее, встреча, конечно, была с ней очень сильным потрясением, потому что, конечно, у него, наверное, было чувство, то есть не наверное, а несомненно, мне этого не говорило, но должно было быть чувство вины, хотя он не оставил семью там, как теперь мне это в интернете пишут, каких-то маленьких детей, которые там по лавкам плачут, уже взрослые дети, у них у самих уже были дети. Это уже, понимаете, уже совсем взрослый, ему было 54 года. Простите, он рано женился. Он же очень рано женился, он 18 лет женился, жена его была старше, поэтому... А вот так вот он бросил семью, он там, он не знаю что, это черт знает какие глупости, пишет. Ну вот, но все-таки встреча была потрясением. И там всякие такие моменты психологического характера, я помню, мы когда на поезде в Кан приехали, его дочь встречала, одна без всех, без детей, без мужа, а одна именно на перроне. А я спряталась. Я спряталась специально, чтобы дать им встретиться вдвоем.
Сколько вам-то было тогда?
Ну, молодая совсем. Я даже не знаю сколько, ну, лет 20, я не знаю, 25, девчонка совсем, идиотка, девчонка. Вот, и я спряталась, но у меня всегда было какое-то внутреннее чувство, не то что благородство, но как бы ощущение момента, понятия ситуации. Я думаю, я не выйду, пока они там не переговорят, а они прямо под окном у меня, под купе стояли, и они, значит, там радостно разговаривали, и Александр Ильич сказал, какая ты красивая дочери, вот, и они как-то, ну, в общем, целовались, мило беседовали, и потом он говорит, а где же Сильва. И вот это меня так обрадовало, потому что она тоже умна была, дочь, и понимала, она обожала отца. И он гораздо больше любил дочь, чем сына почему-то. И когда он спросил, у него, видно, отлегло от сердца, потому что как это трудно действительно представить. Ну вот, и тут мы вышли, мы подружились очень, мы стали сыном, я его подружила. Сын вообще, это были друзья до гроба буквально. И буквально до гроба.
Они живы, сын и дочь?
Дети уже умерли, а сын приезжал. Умерли уже, все умерли. И это было потрясение, если вы меня спрашиваете, последний год, почему он болен, это, конечно, он там, и у него сделался там инсульт, первый инсульт. И это, несомненно, от потрясения, потому что и друзья, и там, ну, старые жизни, это все, это большое потрясение. Тем более, что к нему всегда относились либо очень хорошо, либо с обожанием, либо с ненавистью абсолютной, то есть неприятие, поскольку вы считали таким поклонником большевиков, там, ну, всякий бред какой-то. И поэтому ему приходилось как бы и объясняться, почему он уехал, потому что очень многие не принимали, никак, там было же еще письмо «Правду», как бы, покаянный, которое я знаю, это уже было при мне, как это было, тоже КГБ, тоже КГБ заставило это написать, потому что когда он просил об предоставлении ему паспорта, он сказал «на любых условиях». И вот эта фраза роковая, которая была записана, «ах, на любых условиях пишите покаянное письмо, что вы были там агентом всех разведок» и так далее. Ну, письмо ужасное. И опять-таки романтизм и как бы он человек был такого, ну, идеалистического склада, он говорил, что все поймут, когда это письмо напечатают, все поймут, что это не потому, что он каждый день, у него были статьи, его знали наизусть, печатали его стиль, у него действительно был неподражаемый стиль. Вот если вы потом почитаете, если захотите, вы увидите, что это особый язык, и он говорит, сразу поймут, что это не я. Многие поняли, но не все. И даже близкие, друзья из Белоросов тоже приняли это болезненно очень. Вот, поэтому ему приходилось там объясняться, бедному.
Долго там пробыли во Франции?
Ну, долго, мы 2 месяца. Ну, то есть это немного, но 2 месяца.
Не было у него желания остаться?
Ни в коем случае. Я очень боялась этого. Я очень этого боялась. И это, кстати, поразительная вещь. Ему и предлагали, у него были бы условия. Он здесь жил, ну, маленькая вот здесь квартирка крошечная. Как бы никуда его не пускали, ни за границу, никуда. Его выпустили, поскольку, видно, уже поняли, что он и болен, и что уже, так сказать, ну, вроде бы ничего не сделает. И тем не менее, вот в книге, которая ему посвящена, француженка, его ученица, такая огромная книга написала, подвижническую, глупую в некоторых вещах, но важную, потому что она собрала документы. Она говорит, когда ему уже было очень много лет, это значит 75-й год, это 73 года, он был уже очень болен. В Кан вся полиция была французская поставлена на ноги, за ним следили. Я так теперь понимаю, что и за мной, когда я там шлялась по каким-то улочкам, потому что, казалось бы, ну какой он может, так сказать, представлять опасность уже в это время, нет. Поэтому вот эти все потрясения, они, конечно, а вот насчет возвращения, это, и когда я видела, что все его даже уговаривают, у него там была бы большая пенсия университетская, всяческая, и социальная, и такая, то есть он бы мог прекрасно жить. И ему было где, и так далее, все ему предлагали всяческие, так сказать, условия. Я ему говорю, ну, может быть, ты хочешь остаться? И он сказал, да ты с ума сошла. И тут, я не знаю, нельзя записывать, может быть. Он говорит, ты что, хочешь, чтобы я выставлял? Зато в одну, то в другую форточку. Я вернулся в Россию, я вернулся к себе домой, и никаких разговоров об этом быть не может. И я прошу тебя не говорить. Но у меня это оставалось чувство, что, во-первых, он был болен, мы это выздоровели отчасти, хотя это уже осталось. И когда мы возвращались, я уже боялась после роскоши там некоторых домов, в которых мы были, его собственного дома, там визита, который у него был, и возвращаться в эту крошечную квартирку маленькую. И опять, так сказать, втесненные обстоятельства, когда я вот так вот время везде зажимали. И я помню, мы вошли в дом, он сел и сказал, Господи, как хорошо, мы дома, давай шампанское. Я входила в его положение, потому что я видела, он все-таки барином был, он барином и по рождению, и по образу жизни, он комфорт очень любил, он очень любил комфорт, он говорил на всех языках, он везде бы мог, он и раньше везде, он мог бы не заниматься этой политической деятельностью, потому что ума палата, образованности фантасмагорической, когда, как сейчас говорят, эрудиция, не люблю это слово, просто образованность и культура, и все. И потом у него была харизма несомненная, абсолютная, к нему все тянулись. Он мог там устроиться шикарно. И даже вот потом, когда он уже был, ну, тихо, спокойно жить, но он ни в коем случае не хотел в Америку, это определенно. Если бы когда-нибудь он мог бы согласиться там лечиться, в Швейцарии, может быть. В Швейцарии, да, поскольку нейтральная страна, она как бы никогда, в общем, противника к России не числилось. Но это опять-таки было только как теории или как бы, а так только России, несмотря ни на что. Нет, ну это патриотизм это не на словах, это как вот я говорю, как любовь к народу, это не на словах, это в действии. Патриотизм должен быть в действии. Он прекрасно понимал, чем это ему грозит, зная, что многие молодоросы в тюрьме, что его собственная семья в ссылке и так далее, он все это знал.
Но ведь как ограничен он был в своих действиях здесь, в Советском Союзе.
Ну, конечно.
И здесь всегда нужно, наверное, взвешивать, где ты больше принесешь пользу Отечеству, да?
Ну да, но в то же время и это, понимаете, как это было ему сделать иначе? Он всю жизнь, вот эта его идеология или как бы политическое кредо его партии, его собственной России, прежде всего России, молодая Россия, возрождение России. И что, я буду там умирать где-то, а где-то проповедую всю жизнь эти идеи, и он масса народу таким образом, так сказать, как бы спас от поругания России, от неприятия этой советской России, поскольку ее нельзя было не понимать, потому что она все равно Россия, какого цвета там, все равно она Россия. И Александр Иванович твердо верил, что она будет все равно той России, которой она и должна быть. По его убеждению, может быть, не монархической, но, во всяком случае, России с большой буквы. Той России, которую он любил и на которую работал он сам, и все его предки, все испокон веков, покуда он себя помнит.
Отдел помог как-то в похоронах, в отпевании?
Помог очень. Единственное, что не разрешили хранить в Москве. В 77-м году это было, он уже очень был болен, и у него был еще один микроинсульт.
Это Пимен же уже был, да?
Патриарх Пимен, да. И он уже был очень болен, и я вызвала его сестру, она была в Тбилиси, и приехала сестра, и Зураб Михайлович приехал. И они у меня жили в этой маленькой квартирке, вот здесь рядом, потому что уже я видела, что очень плохо. И его еще одна племянница, она в это время была в Таллине, она теперь монахиня Марфомариинской обители, она одно время была в православном монастыре во Франции, а сейчас она здесь вернулась тоже в России, здесь живет Марфомариинская.
Мы с ней записали большое интервью с матушкой Магдалиной.
Значит, вы знаете, очень приятно. Она мне позвонила и сказала звать священника, потому что... Хотя она его не видела в это время. А у меня это было какое-то неприятие, что это для меня соборование и причастие последнее тоже как бы конец. Я этого никак не могла принимать. Ну, никак. Она мне строго так сказала, вызывай священника. Мы вызвали. Это был Ведерников. Николай. Замечательный совершенно священник. Он приехал. Очень хороший священник. А Александр Иванович уже не говорил. У него были провалы памяти на время. Не всегда так на самом деле возвращалось. Но... были. И мы очень волновались. Он приехал, и у нас была собака. И отец Николай туда прошел в маленькую комнатку такую к нему. И мы в последний момент Зурабом вспомнили. Значит, соборовался, исповедовался. И мы вспомнили, что он гадать не умеет. Это сейчас причастие. И попробовали войти, он так нам сказал, священник, не входите. Мы остались, и потом он вышел, довольный, улыбчивый. Я говорю, а как мы забыли вас предупредить? И вот он сказал фразу, за которую я все время молюсь за него Богу, он говорит, чтобы Александр Львович не приглотил причастие, это вы мне такого не говорите. Он не мог глотать даже жидкость. Прекрасно проглотил причастие, прекрасно. Сам держал свечку, сам исповедовался, все. И после этого он практически, это было, по-моему, 15 или 16-го, 21-го он скончался. То есть потом он уже, после этого он уже как бы совсем уже...
Какого месяца?
Февраля. Угу. Февраля. И похоронен он на Переделкине, там, где резиденция летняя Святейшего.
Отпевали в Москве? Да?
Нет, запретили. Опять, так сказать, что запретили в Москве ни в одном храме, то есть боялись, ну смешно, уже больной человек, уже пожилой, нет, нельзя, только вот разрешили в Переделкине там отпевать, и на отпевание из архиереев приехал только Петерим, и то без облачения, то есть подрясники в рясе, но приехал, я очень это оценила, и очень боялись какого-то смешного политического действия, такого скопления народа. Он так тихо жил, и так именно обещая, так сказать, ни во что не вмешиваться и так далее, никакой политикой не заниматься, вот, и, значит, там его похоронили. Потому что в Москве нельзя было хоронить. И, слава Богу, выполнили обещание похоронить его именно там, потому что он всегда говорил, что я хочу, чтобы меня где-то в ограде храма, чтобы по мне крестный ход ходил. Хочу как-нибудь так, чтобы могилу, если можно, чтобы вот ходил. Ну, в этом смысле его русская, так сказать, мечта и русская идея осуществилась. Похоронили в православном храме замечательном Колычевском. Это же замечательно, она. Я обожаю этот старый храм. Храм такой уютный, такой тихий, такой какой-то благостный. И вот как выяснилось, чего я не знала, что во мне там потом священнослужители, говорили, они все участвовали в этом. А из Москвы приехали многие священники, и они все участвовали и говорили, что Николай Александрович у нас все время на литургии, мы ему стульчик ставили в алтаре, сидел. Я даже не знал, когда это он делал. Он, видно, вызывал такси, ходить он уже не мог, он ходил с палкой. И вот он ехал, любил этот, как бы он для себя готовил место уже. И потом он написал прошение Святейшему, чтобы его похоронили там.
Так получилось, что вы являетесь носительницей знаменитой фамилии и всей жизни, и всей идеи вообще Казимбеков. А как вы после этого вот нашли в себе силы, жили чем и на что все-таки вот сегодня сориентировали свои усилия?
Ну, усилия мои какие. Так получается, что я не очень жила своей жизнью. Я всегда жила жизнью Александра Львовича, о чем ни в коем случае не сожалею и не раскаиваюсь. Потому что человек совершенно не... Ну, совершенно не заурядный.
Мария Львовна также жила жизнью своего мужа, да, Александра Александровича.
Кстати, да. Ну, да, уж такая личность, как Мария Львовна, мне уж куда, так сказать, с ней состязаться. Вот, поэтому я, естественно, разделяю все его, так сказать, и мысли, и убеждения, преклоняюсь перед ним как человеком, которым... Тоже это, так сказать, Россия должна гордиться, может быть, когда-то и будет гордиться, потому что так жить для страны, и в любых ситуациях, когда он в Кан, они там жили, когда он жил в 30-х годах, в Кан, когда он работал в банке, ему предлагали там какие-то дикие деньги, он еще был хорош с собой, необычайный, и все эти американские там сулили ему миллионы, и буквально совали миллионы, чтобы только он там что-то такое сделал. А у него все равно была одна, так сказать, одна, но пламенная страсть, то, что называется. И поэтому у меня, конечно, было всегда желание что-то сделать, чтобы память о нем оставить. Это было абсолютно... В 1977 году это было еще абсолютно невозможно.
У вас нет общих детей, да?
Нет, были, умерли. Умер ребенок. Умерли, да? Да, один ребенок умер. Вот, поэтому я собиралась, вот я вам говорила, что я хотела, чтобы Мещерские мне передали часть архива, и они мне обещали. Ну, так случилось, смерть, она подстерегает. Так. Потом они очень боялись КГБ, очень. Они прятали это как-то и так далее. Собирать документы и что-то написать. Ну, тут я очень боюсь, что я могу не по своему складу ума, может быть, недостаточно. Тут надо быть как бы конгениальной, чтобы это сделать все правильно и так, как одобрил бы и захотел Александр Львович.
Сергей Борисович, вы очень мудрый человек. Как вам кажется, вот то, что произошло в 90-е годы, рухнул Советский Союз, ушло куда-то это всемогущее КГБ, а сегодня, вот что действительно мы сегодня так свободны, что мы можем издавать любые книги, любые мемуары, говорить о любых вещах, на любые абсолютно темы, строить любые абсолютно планы.
Ну, разве нет? Дорогой мой Николай, разве нет? Я считаю, что да. Вот даже наш с вами разговор теперешний и моя откровенность, она абсолютно была невозможна.
Но это свойственно нам обоим. А государство?
Ну, а государство это, слушайте, нам... И тогда, наверное, были люди, которым, может быть, это было свойственно, но они могли поплатиться буквально жизнью. А сейчас я считаю, что, несмотря на все эти протесты, там какой-то оппозиции, чего они хотят, большей свободы, я считаю, никогда не было. И даже не нужно, чтобы она была. Потому что то, что себе позволяют эти господа говорить публично, и они еще будут говорить, что у нас диктатуры, нет свободы. Ну, правда же, это я бы сказал, черт знает что.
Абсолютно с вами согласен. Нет, абсолютно. Правда, именно самое такое благоприятное время. И с другой стороны, существует другая несвобода. Мы говорим о людях той эпохи. Насколько они были образованы хотя бы, насколько они были культурны, насколько они могли по-человечески постигать то, что Господь дает возможность постигать. Сегодня мы говорим о кризисе образования, культуры. Сегодня почти никто ничего не читает. Какой формируется тип человека? Ну, понятно, что бывают исключения, но их меньшинство. Вот за это как-то болит душа.
За это душа болит просто... Это скорбь настоящая. Это настоящая скорбь и отчаяние даже когда-то приходит. Но все-таки я надеюсь, потому что я сама преподавала долго, я языки преподавала и знаю эту фауну, так сказать, и флору вблизи, потому что я помню, когда мои студенты первого курса, правда, это был не филологический и не литературный факультет, когда они не могли вспомнить, они говорили, что они были на экскурсии где-то, то ли в Болдино, то ли... Я говорю, для меня ясно, где они были. Я говорю, ну, первый курс, причем филологический факультет педагогического университета, да, я там преподавал. Я говорю, ну и у кого вы были? Осип Борисовна, не помним. Но это была шутка. Я говорю, ну кто хотя бы, я не знаю... Я говорю, давайте, давайте думайте, я не помню. Я говорю, вот я могу себе позволить не помнить, а вы? Они не могли вспомнить. Они мне говорят, такой, ну вот кучерявенький даже, портреты есть. Вы можете себе представить, это первый курс, они должны были быть педагогами тогда. У другой девочки я спросила, вы читали повести Белкина случайно? А она пушкинистка. Она говорит, нет, я такого автора не знаю. Это филологи и пушкинисты. Вы можете себе представить, что это такое? Вот. И, конечно, сейчас и сами преподаватели жалуются на то, что контингент вот поступающих, которые ну, просто совсем не образованы, ничего не знают. Мы все-таки получили, пардон, от советской власти образование. Я за это очень благодарна. Очень. И считаю, что мы действительно все равно должны за это благодарить. Поэтому то, что... будет, я не знаю, но мне кажется, все-таки есть сейчас какой-то поворот. А с другой стороны, меня волнует гораздо больше опять та же самая профессура в высших учебных заведениях, которые настолько либеральны и настраивают самую восприимчивую часть населения, молодежь. От них всегда все исходило. Ну вот хотя бы сейчас вот эти вот.
Ну вот профессор Зубов, яркий пример. Если вы слышали.
Там все пивоваров, Зубов, там их много таких. Причем говорят, что это... Я уже 2 года как не работаю. Я еще работала на недавнем времени. Но они все не настраиваются. И я боролась, когда меня, к счастью, любили студенты. Я могла себе позволить говорить то, что другие бы не сказали. И меня слушали. Не потому, что я педагог, потому что просто хорошо относились ко мне. Вот. Поэтому это я считаю, что... Ведь это рассадник не вольнодумства. Вольнодумство и всегда было... И имеет право на существование без всякого сомнения. Но когда ты...
Но его не так бы назвать, может быть, это слово наверное, не подходит.
Да. А это подрывное что-то. Откровенно, вот я все время чувствую. Вот сейчас это не приемлет, когда, знаете, как бы лакмусовая бумажка свой-чужой. Вот я прям сразу чувствую чужого. Ну, сразу на меня как-то это... Ну, я уже не воспринимаю. Как бы он не был велеречив, как бы он не говорил о том, что преподаватели мало платят, я это на себя ощущала. Еще как. И как бы он за меня якобы не родил. Но я не вижу все равно в нем созидательного начала, потому что отрицать все, что хорошее делается, трудно, туго, но ведь делается, старается все равно. Но и потом надо очень быть осторожным. Осторожным, потому что вот эта вот страшная вещь, когда толпа, которая возбуждает, который они возбуждают и который переходит в эту неуправляемую толпу, вот тут-то можно то, что о чем говорит Мария Львовна прям. Что говорит, это очень опасная вещь. Но я все-таки надеюсь, что, поскольку я сама была, так сказать, в образовании, и причем в высших учебных заведениях, я надеюсь, что все-таки это изменится к лучшему, потому что есть противодействие вот этому отрицанию всего. Как бы, слава богу, уже не говорят, это страна или цивилизованные страны. Мне это очень смешно, когда про Россию, говоришь, она не цивилизованная страна. Для меня это всегда было просто резало ухо, потому что это мы-то не цивилизованные. Для них Америка цивилизованная, молодое государство, где только что перерезали там всех индейцев, и они, видите ли, цивилизованная страна, а мы не цивилизованная страна. Ну, для всякого, даже молодому человеку, если у него начинает работать его извилины, он должен задуматься, как это. Нецивилизованная страна породила такую культуру, с которой, пардон, никто не может сравниться до сих пор. Но это что?
Дорогая Силья Борисовна, я и так злоупотребил вашим временем, мне очень неудобно, но мои вопросы и наша беседа может, я уже чувствую, продолжаться бесконечно. Это время, которое сегодня летит так быстро, постоянно играет со мной злую шутку. Я ничего не успеваю спросить, но за то, что вы сказали, я очень благодарен.
Дорогой мой собеседник, Николай, я очень тоже благодарна вам, потому что, мне кажется, у нас есть такой как бы взгляд в одном направлении, что меня очень радует и воодушевляет даже до некоторой степени. Поэтому я вас очень прошу меня простить за то, что я так сумбурно говорила, но потому что для меня это боль сердца, это мое очень личностное, поэтому очень трудно говорить отстраненно, умно и правильно, и по порядку. Но я надеюсь, что, может быть, у нас будет случай когда-нибудь с вами встретиться и поговорить более подробно и более предметно. Прошу меня извинить за какие-то неловкости и благодарю вас за честь, которую вы мне оказали, взяв у меня это интервью.
Спасибо, дорогая Силья Борисовна. И для нас, и для меня лично это необходимость в первую очередь, потому что вот у Марии Львовны была такая черта, как она сама писала. Она все время нуждалась и сама же этим занималась во внутреннем ободрении. Она была человек очень бодрый, и она старалась эту бодрость в себе воспитывать. Сегодня тяжелое время. И мы, вот сотрудники православной радиостанции, да и вообще просто люди русские сегодня, они нуждаются в этом внутреннем ободрении. И вы мне сегодня его дали в огромной степени.
Ну что, благодарю вас.
Вы слушали беседу с Сильвией Борисовной Казымбек, вдовой Александра Львовича Казымбека, сотрудника отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии, в прошлом известного деятеля Млада Россов, в первую волну русской эмиграции. Ваши предложения, отзывы, замечания и пожелания, дорогие радиослушатели, мы просим присылать в адрес радио Радонеж, 115-326, Москва, улица Пятницкая, 25, радио Радонеж, либо по электронной почте радио Радонеж 1 @yandex.ru.